уже не так сильно будет человек страдать, он как говорит, сыр в масле, понимаете? Вот если, допустим, сыр, он вообще, ну, в воде вот его дозревает, и он становится вкусным. Он лежит в воде, но если сыр в масло поместить, то он становится еще гораздо вкуснее. Вот, если он в масле дозревает сыр, он вообще крутой сыр такой, маслянистый, вкусный получается. Вот. Также и человек тоже, когда он Бога славит, то он становится как сыр в масле. То есть с ним ничего не происходит. Он как бы всех страдает, а он нет. Потому что он побеждает судьбу с помощью своей прославления Бога. И прославление Бога это понимаете, это очень восторженная вещь. Допустим, аллилуйя. Вот, аллилуйя означает, ты восторгаешься Богом. Если ты не восторгаешься Богом, значит, ты его не прославляешь. Ну, допустим, ну, там есть песня «Олеся, Олеся, Олеся». Ну, или «Олеся, Олеся, Олеся, Олеся». Ну, как бы нет смысла. Если ты не прославляешь, у тебя нет настроения определенного, значит, эта молитва не работает. Ну, то есть, прославлять Бога означает, ты радуешься Богу. Ты удивляешься, что Он такой могущественный, что Он всем помогает. Прославляешь Его. Вот это настроение «Аллилуйя» означает Богу хвала. Вот это настроение «Аллилуйя». И это настроение «Аллилуйя» или «Альхамдулилля», там, вот эти вот все настроения – прославление Бога, они предназначены для победы над судьбой, для того, чтобы побеждать. Потому что радость, вот это радостное настроение. Ура! У, как бы, с санскрита означает движение вверх. У. Ара – это солнце. Ура означает дорога к солнцу. Дорога к солнцу также означает победа. Солнце дает победу человеку. Ну, то есть, солнце восходит, все расцветает сразу, счастье. Солнце заходит, все плохо. Вот. Ну, то есть, ура означает движение к победе или к солнцу. Это тоже прославление Бога, вид прославления Бога, ура. Ну, такой больше имперсональный. А аллилуйя – это конкретное уже прославление Богу. Но есть еще вид молитвы, это более сокровенные молитвы, которые в основном во всех духовных традициях люди не пользуются ими. Потому что эти молитвы, они не понимают, зачем они нужны. Потому что эти молитвы, они не приносят победу над судьбой. Они приносят изменение восприятия реальности. То есть они предназначены для того, чтобы поменять свое представление о жизни. И эти молитвы называются повторение имен Бога. Когда человек повторяет имя Бога, то это уже молитва любви, а не молитва победы над судьбой. И эти молитвы для победы над судьбой не используются в основном. Они могут использоваться, но в основном не используются в широком смысле слова. Но если человек служит Богу, ему нужна защита, он может повторять имя Бога с любовью. И Бог с любовью его защищает. Но это другие энергии. Например, когда ты повторяешь «Аллилуйя», то это такая доблестная такая энергия, которая просто не дает судьбе с тобой расправиться. А если ты повторяешь имя Бога, Саваоф, допустим, там, или Ишоа, или Элохим, когда ты повторяешь имя Бога, все, каждое имя Бога, они Рам, это тоже имя Бога на санскрите уже. Каждое имя Бога что-то свое обозначает. И вот это настроение, которое человек культивирует, любви по отношению к Богу, она именно эта любовь защищает. Ну, допустим, это то же самое, как так человек повторяет. Я славлю директора завода, я славлю директора завода. И то есть доблестный директор завода приходит и говорит, это хороший человек, его не увольняйте. Хотя он провинился. Вот теперь человек не говорит, я славлю директора завода, он говорит, папа. Папа — это уже другое совсем, это уже личные отношения. И когда человек повторяет имена Бога, он культивирует личные отношения с Богом. Не деловые, вот допустим, Господь — это кто такой? Это Господин, да? Или Всевышний, или Вишну, Всевышний. Это тоже титул Бога. Это, ну, когда люди повторяют титулы, они как бы славят его. Но есть имена Бога, это уже личные отношения. И когда человек повторяет имена Бога, он не рассчитывает на победу над судьбой. Он, повторяя имена Бога, человек рассчитывает на любовь. А любовь, это как бы, ну, допустим, человек повторяет, помоги мне, директор завода. Это прославление, ну, это как бы как аллилуйя человек повторяет. Помоги мне, директор завода. То есть он хочет победить судьбу. Но если он кричит «папа», то папа, он будет читать репу и думать, что лучше для сына. Может, ему лучше его уволить и наказать, а может, лучше, наоборот, оставить. Ну, то есть, если ты повторяешь «аллилуйя», там нет вариантов. Просто директор завода должен помочь и оставить. Можно почувствовать много чего. Можно почувствовать ауры у всех людей. Можно... Это называется, христиане называется прелесть. И когда человек вот эти прелести видит, это значит, что он уже хорошо молится. Потому что если человек плохо молится, он только зевает и спит. Он больше ничего не видит. Но если человек видит прелести, он такой, я желаю всем. Олег Геннадьевич, знаете, что со мной было? Вот. Прелести начинаются всегда с тела. Поэтому первое, что люди обращают внимание после молитвы, они всегда говорят, у меня вот здесь что-то, Олег Геннадьевич, было. Или у меня пошло вот туда, сюда, вот так пошло куда-то, потом пришло, потом оп, вот так. Вот, то есть это прелести начинаются с тела, потому что мы очень сильно привязаны к телу. Потом дальше, когда человек продвигается дальше в молитве, то прелести выходят за пределы тела и начинают показывать человеку разные вещи, которые он никогда в жизни не видел. Он может ангелов почувствовать, или красоту людей, или вообще вот благодать какую-то. И все это из него выходит, и ему хорошо. Это тоже прелести. Но если человек идет дальше, он все больше и больше обретает энергию счастья. Когда человек приближается к Богу, то Бог сначала его забрасывает прелестями. Он говорит, да ты не достоин как бы видеть меня. Давай я тебе чуть-чуть счастья дам, и тебе этого хватит. Чего ты так беспокоишься, ко мне идешь? Это слишком много для тебя. И раз ему чуть-чуть счастья, он, ой, как хорошо. Все, до свидания, молитва. Если человек не купился, он дальше идет, то опять славит Господа. Еще больше человек счастья получает. Потом еще больше, потом еще больше. И потом наступает духовный транс. Что такое духовный транс? У человека волосы дыбом встают, его трясет вот так вот. И он все равно к Богу идет. Это означает очень опытный человек. Он не поддается на счастье. Бог для того, чтобы человек не шел к нему дальше, он испытывает его как? Он говорит, все, тебе полное счастье в жизни вообще. Все, что хочешь. Вот хочешь такую жену, пожалуйста. Хочешь квартиру, пожалуйста. Вот все, что хочешь. И человек, ой, как хорошо, и все, и забыл Бога. Значит, не так сильно хотел. Но если человек и дальше идет к нему, ему все уже позволено в этом мире. Вот все, что хочет, он получил. Если человек и дальше идет к Богу, то Бог тогда говорит, ну ладно, тогда вообще ничего не получишь. И он вообще все у него отнимает. Все, что у него было, это все было. Вот. И вообще полный беспредел устраивает ему вообще в жизни. Вот полный беспредел. Единственного любимого сына заберу у тебя. Ну, что хочешь, будет вытворять вообще. Это если Бог еще сильнее любит человека. А если сильнее еще Бог любит человека, то он говорит, ну ладно, я тебе чуть-чуть покажусь. Если Бог чуть-чуть показывается, то человек вообще дуреет, и он забывает про этот мир, ему все здесь неинтересно. И он отвлекается от мира полностью. Вы думаете, ну нет, Олег Геннадьевич, я как бы в эти игры не играю, мне здесь нормально. Вот, не волнуйтесь, это вас не касается. И меня тоже не волнуйтесь, не касается. Все нормально.
Нормально.
Вы получите, чем ближе будете к Богу, тем больше счастья,
больше счастья.
Это все, что вы получите.
И будьте этому
рады. Больше ни на что не рассчитывать.
Все остальное это уже
слишком
много.
Это очень,
долгий путь.
Нужно пройти, чтобы Бог начал тебя
что-то отнимать.
Это не так просто. Но вы сами будете благодарны
ему за то, что он отнимает у нас
потом. Только тогда он будет рад этому. Ему уже здесь ничего не хочется. Поэтому память о Боге
это
очень крутая вещь.
Она реально освобождает все проблемы.
И знание хотя бы купиться об этом. Дает огромное могущество человеку в жизни. Представьте, люди обычные. Живут, мучаются все. Человек помнит о Боге.
С него как гуся вода.
Это реально так работает. Все, начинаем настройку. Значит, смотрите, очень важно понять первое, что особенно первый раз пришел. Очень важно понять, что ключевое значение для того, чтобы сильно побеждать судьбу, имеет положение тела. Ключевое значение. Поэтому, когда я скажу на старт внимание марш, многие люди побегут на сцену.
Я вам точно говорю.
Вся сцена будет заполнена. Почему? Потому что именно на полу, когда человек сидит, он может выполнить основные положения тела, которые побеждают судьбу. К сожалению, на стульях что-то можно сделать,
но что-то нельзя.
Давайте на сцену два человека покажем, какие положения тела побеждают судьбу,
основные,
которые
у нас
есть. Модели. Первая модель пошла. Еще у нас есть вторая модель. Мужская модель и женская модель.
Все, один с одной стороны встает, от меня другой.
Первое положение тела простое. Можно вставать вдоль стеночек. Это просто стоять. Вот когда человек стоит и повторяет Аллилуйя. Вот когда он повторяет эту молитву, в это время прославление Бога, которое он совершает, Оно увеличивает в его жизни способность переносить трудности. Вот, допустим, бывает так, что ты уже не можешь терпеть.
Я уже все.
Лучше развестись с ним, пошел, надоел уже своей бабой. Вот. Не можешь терпеть уже все.
Хочу пойти на развод, сама подать.
Когда стоять надо. Потому что когда человек стоит, то он терпит.
Ничего страшного.
Все нормально, Богдане все спокойно. Терпение вырабатывается тогда. Следующее положение тела – стоя на коленях. Стоя на коленях – это уже следующий этап. Вот ты уже все вытерпел, все нормально. Но тебе хочется нормально жить, потому что терпение – это когда щеки надуваются.
Надо терпеть все время.
А стоя на коленях означает, что щеки уже не надуваются.
Ты принял ситуацию и спокойно живешь.
Ты уже ни на кого не ругаешься, тебе нормально.
Потому что ты принял.
Стоя на коленях – дает принятие. Следующая стадия – положение тела, последовательные три положения тела. Это когда человек садится вниз.
Это называется поза алмаза.
Вот в этом положении, тела уже не только принятие, а ты судьбу начинаешь себя отодвигать. То есть сначала ты себя должен взять и привыкнуть к ней. Она на тебя давит со стороны и мучает тебя. Чтобы она тебя не мучила, прими ее. Возьми ее в себя. Это как крест. Ты принял крест. Терпишь свой крест.
Принял.
Потом, стоя на коленях, ты не просто принял, а уже нормально ты с этим крестом чувствуешь. У тебя нет проблем. И дальше он тебе уже не нужен, этот крест. Ты должен уже нормально жить. И эта поза алмаза означает, отодвигает уже от тебя. Я могу уже со своим мужем пьяницей жить. Но я хочу, чтобы он бросил. И вот следующая поза алмаза, это уже, когда ты выдавливаешь судьбу из своей жизни. Не даешь себя мучить. Это следующий этап. Но если ты не принял судьбу, то непрактично. Поза алмаза не практична, потому что ты воинственное положение по отношению к судьбе входишь. И начинаешь с ней сражаться. А тебе надо сначала ее принять, переварить. То есть сначала выпить, переварить, а потом уже с добрым сердцем от себя отодвигать. Вернее, она сама от тебя будет отходить уже. Но сражаться с ней не надо. Надо просто с добрым сердцем ее отодвигать. Доброта побеждает судьбу. И вот поза алмаза это уже для добрых людей. Если у тебя злое сознание, то у тебя ненависть будет в этом положении, а не правильное сознание. Поэтому если ты не терпишь судьбу, если принял уже, тогда можешь поза алмаза дальше продолжать. Следующее положение тела — это поза бабочки. Это положение тела еще более продвинутое в том плане, что оно предназначено уже чисто для доброты. Ты вообще никого не отодвигаешь, ни с кем не сражаешься, а просто по-доброму настроен и перевариваешь судьбу просто, и все. Спокойно уже с судьбой, все спокойно. Поза бабочки, стопы вместе, колени врозь, немножко спина. Следующее положение тела — это положение тела, направленное на увеличение памяти. Это самое сложное положение тела, когда ты или две ноги запитаешь друг от друга, или одну сверху кладешь. Называется полулотос или лотос. Ну хотя бы одно положение. Это положение тела увеличивает память. О том, что ты делаешь. Вот если ты повторяешь аллилуйя, сильнее будешь об этом думать. Если ты сидишь в этом положении. Это погружение, концентрация в отношениях с Богом. Очень сильное погружение в память. И последнее положение тела, которое можно обсуждать, по крайней мере, мы его используем. Это называется скучная поза, когда колено ставится сбоку от ноги. Примерно так. Колено сбоку от ноги. Это означает, что ты хочешь уберечь силы и делаешь так, чтобы судьба тебя не касалась. Ну, допустим, ты работаешь с начальником вместе. Ну, ты хочешь, чтобы вообще забыть о нем, не думать. Потому что он постоянно тебя задолбал. И тогда ты вот в этом положении молишься дома. Нога за ногу, вот так. И он тебя даже не замечает. Он проходит мимо, не здоровается, тебя нет для него. Потому что в тебе энергия копится. Судьба не может тебя тронуться, потому что ты стал невидимкой для него. Или, допустим, ты молишься, у тебя муж дома, между мужем такой трещина, а ты в этом положении молишься, встал уже, надо отдохнуть. И он не замечает тебя просто. Вот в этом положении тела судьба на время дает тебе отдохнуть от себя. Если ты в нем молишься. Это тоже хорошо. Иногда надо восстанавливать силы. Теперь, если вы сидите на стуле, вы как можете, допустим, две ноги подогнуть под себя? Это будет поза алмаза. Или потом одну ногу подогнуть, потом другую подогнуть, можете так постепенно на стуле сидеть. Можно, если девушки молодые, худенькие, могут позу бабочки на стуле попробовать. Можно позу бабочки сесть, молодой девушке.
Ну так.
Можно, да? Если молодая девушка, ноги гибкие, можно даже на стуле сесть. Но при этом надо как? Вот, допустим, когда ноги встанут, вы лучше садитесь через один. Вот вы сидите не рядом друг с другом,
рассядьтесь.
И тогда вы сможете уже колени шире сделать, чем просто на один стул. Спасибо, можете идти теперь. Никуда мы не бежим, все сидят спокойно. Все, слушайте дальше. Следующее, что вы должны знать, неподвижное положение тела, что оно делает? Оно увеличивает способность побеждать судьбу. Чем дольше я сижу в одном положении тела, тем больше такая способность. У судьбы, кроме этих трех кругов, существует еще глубина. Вот у человека, допустим, есть разная глубина взаимодействия с самим собой. Первая глубина — это просто хорошее настроение. Вторая глубина более глубокая — это эмоции. Вот если я хочу сидеть до глубины настроения, тогда я сижу в одном положении 12 минут. Если я хочу до глубины эмоций дойти, тогда я в одном положении сижу уже 24 минуты. Если я до глубины мыслей хочу дойти, чтобы мысли побеждать, я сижу 36 минут. Если я хочу до глубины настроения дойти, я сижу 48 минут. И если я хочу до глубины ощущения победы дойти, это самая большая глубина — чувство победы или веры. Это тогда час в одном положении. 12 минут. Приходится на один психический цилиндр. И поэтому не случайно у нас час все проходит. Если ты час не меняешь положение тела, ты проходишь всю глубину твоей психики в молитве. Некоторые люди просто физически не могут всю глубину психики пройти, потому что на какой-то глубине находится жесткий блок. И у человека просто рвет крышу, ему больно физически становится. Это значит, там статическое напряжение или неспособность терпеть. Вот вы, допустим, пробуйте в одном положении сидеть долго. И следите за собой. Смотрите за временем также. Вот, допустим, если вы 20 минут посидели и больше не можете, это значит, на втором психическом цилиндре, на уровне эмоций, у вас статический блок. Это значит, что вы эмоционально что-то не терпите в жизни. Если вы до 30 минут дошли, И потом не можете там где-то на третьем цилиндре, там, где мысли находятся. Если вы до сорокового какого-то минуты дошли и дальше не можете, значит, у вас на уровне настроения блок. А если вы до 50-й минуты дошли, это значит, у вас блок уже волевой энергии находится, вашей воли, победе. То есть можно определить, где блок статического напряжения, где я что-то не терплю, не могу терпеть что-то. А если вы хотите динамические блоки или волю, свою способность заставлять себя определить блоки, то можно завтра в 8 часов утра, раньше можно за 5 минут до 8 прийти в Измаловский парк. Там, где колесо обозрения, сцена находится, где-то посередине, ближе к концу парка. Около пруда, с другой стороны. Вот там будет пробежка, там такое кольцо будет, дорога такая, туда-сюда. И мы будем табуном бегать. 16 километров. Кто-то меньше, кто-то будет ходить, кто-то ползать. Но все будут счастливы, все будут желать счастья, когда видят друг друга. Мы будем вот так бегать туда-сюда, чтобы всегда встречаться друг с другом. Поэтому даже если будете ходить, всегда будете видеть. Если кто-то придет на пробежку, нам завтра найдет время. То это опасно делать. Я вам точно говорю, это проверено, потому что потом вы в жизни уже не сможете этого не делать. Ну, то есть вы то один, раз, один пришли, раз пришли, увидели, как увидели, мы как бегаем,
бегаем,
и все. И все, как и бы, если как вы, если вы пришли, походить, то вы побежите. Если вы пришли поползать, то вы пойдете. Если вы пришли побегать чуть-чуть, придется бегать больше. Ну, поэтому подумайте, прежде чем идти. Потому что потом вы уже без этого не сможете жить. Так действует влияние вот такого общения. У кого-то, получилось.
Видите, есть много примеров.
Итак. Следующее, что вы должны знать, это то, что очень большое значение имеет пальцы рук.
Пальцы – это энергия мышления человека.
Или способность направлять мысль куда-то. И большой палец – это я.
Это связано со мной.
А указательный палец связан с моей способностью преодолевать, побеждать, совершать волевое усилие. И поэтому, когда человек соединяет большой палец с указательным, то это называется мудрый.
Если вы в Индии в аэропорт приедете
и будете визу там оформлять, то вы увидите на стене
вот это.
Разные.
Это называется мудрый.
Это знание пришло из древних времен.
О том,
как направлять энергию. То есть вы соединяете большой палец
указательным,
и энергия пошла победу над судьбой,
преодоление трудностей.
Теперь, если вы чувствуете, у вас сил не хватает, усталость такая, вам тяжело сидеть,
у меня сил не хватает, потому что вас много, я один.
А вся энергия через меня идет. Поэтому я соединяю всегда
открыто.
Большой палец со
средним.
Для того, чтобы сил больше было.
Энергии.
Работоспособность.
Если человек первый раз пришел на ретрит, он чувствует, что уверенности нет в том, что он повторяет.
Он хочет сильнее, но что-то не получается.
Тогда
большой палец соединяется с безымянным.
Это
палец, безымянный палец дает уверенность человеку. И если вы, допустим, не можете произносить нормально там вас...
Что-то не можете произносить.
Тогда мизинец с большим пальцем снять, и у вас нормально будет голос как оперного певца, хорошо, все будет у вас нормально.
Без скрипа,
телега скрипеть не будет.
Все будет нормально.
Безымянный большой палец с мизинцем.
Теперь если вы допустим, имеете какие-то особенные крови,
у меня еврейские крови.
Когда у человека особенные крови есть,
то ему хочется побольше.
Тогда можно два пальца соединять, это уже вы знаете, это вид крещения.
Два пальца соединяются с большим,
это уже энергия воли и терпения вместе пошли.
Или второй вид крещения, это когда безымянный палец с мизинцем соединяется, это тогда уже у тебя уверенность и звук соединяются вместе,
память о звуке и уверенность соединяются вместе.
Но вот если вы хотите сразу все соединить,
то так не надо делать.
Потому что энергии никуда выходить не будет.
Также надо знать, что сочетаются только смежные пальцы вместе.
Поэтому такой мудрости нету.
Понятно?
Такой мудрости нету.
Это вам не поможет.
Я желаю.
Так не получится.
Понятно, да?
И есть еще такая мудрость,
называется смирение,
или мудро,
что я принимаю,
нужно мудро принять решение. Вот
человек сидит и принимает вот так.
Ну, хочется понять, надоело уже.
Обунтовать.
Как я сегодня зарядку делал в спортзале, там была какая-то передача,
и там... люди рассказывали, какие у них клички.
Одна женщина сказала,
что у них кличка
Бульдог. И когда она говорит, когда я прихожу домой, овчарка. И когда она говорит, я прихожу домой, то она слышит, мой муж шепотом говорит детям, все, овчарка пришла. Овчарка пришла тихонько себя видеть. Вот чтобы овчаркой не быть, для этого нужно вот так вот учиться принимать судьбу. Понятно, да? Вот. Следующее, что вы должны знать, это то, что есть определенные виды памяти разные. Вот, допустим, когда мы вместе слушаем голос, который поет, этот голос нас объединяет со всеми людьми, которые находятся не только в зале, а также которые находятся онлайн. Потому что все эти люди слышат этот один голос. Вот. А объединяться надо. Вот, допустим, те, кто испытал ужас бомбежки и смерти близких, они в одном настроении находятся. Те, кто не испытал, в другом. Поэтому лично я буду настраиваться сейчас на онлайн, те, кто из Киева, из Тернополя, из Одессы. Из Днепра. Присутствуют на ретрите люди, которые испытали ужасы войны. У них вся энергия планеты сейчас ее видно. Энергия насилия, жестокости, тяжелого сознания. Вот это очень важно, настроиться туда, где центр событий находится, чтобы реально можно было побеждать очень сильно. Вот, а вы прослушайте хор, и в настроении этого хора повторяете слово «Аллилуйя», означает, что нам очень повезло. Вот спасибо Бог за лунный свет, за дивный мир других планет. За то, что в этом мире так люблю я, за радость, грусть, за свет и день, за самый лучший в жизни день, за свет в моем окошке, аллилуйя. Понимаете, аллилуйя означает благодарность. Человек должен находиться в настроении благодарности и спасибо говорить, Господь, что я живу, что несмотря на то, что я могла погибнуть, я живу. Спасибо, Господь, за то, что ты меня вытащил из-под бомбежки. Вот. Ну, то есть спасибо, благодарность. И когда человек благодарность свою выражает, то в это время судьба начинает очень сильно побеждаться. Потому что именно радость победы или благодарность, или вспоминание чего-то светлого, это и есть настоящая благодарность Богу. Потому что мы в основном думаем о том, чего нам не хватает в жизни. Мы недовольны всегда. У меня в жизни 57 лет был мир. Я не знаю войны. Я всегда недовольный. Понимаете, это означает обнаглели. А вот когда человек благодарен, это настоящее правильное сознание, которое побеждает благодарность. Аллилуйя. Благодарность и радость Богу. Отвлечься от ситуации, радоваться Богу, благодарить Его. И всегда, когда мы хором повторяем молитву, есть вход энергии, есть выход энергии. Поэтому нам это слово придется делить на две части. Когда мы повторяем «Аллилуйя», то есть мы настраиваемся на то, чтобы звук входил внутрь. И шел глубоко в сердце. И в это время мы наполняемся. А когда мы повторяем «Я», не «Я», а такой звук. то в это время мы отдаем Бога другим людям.
Мы повторяем, вроде бы я,
но в это время мы отдаем Бога другим людям. Не как это
я
отдаем.
Я.
То есть отдаем не в настроении
«сейчас тебя убью»,
а в настроении
счастья,
желание
помочь.
Настроение.
Мы можем отдавать назад Богу
энергию.
Можем людям отдавать.
Сейчас я бы рекомендовал всем отдавать
туда, где бомбежка, отдавать, чтобы люди выжили,
чтобы они спаслись.
Вот туда отдавать, там, где жестокая энергия действует.
Потому что воистину, когда человек спасает от жестокости кого-то, в это время он сразу спасается от жестокости сам.
Потому что сам человек себя за волосы не вытащит.
Если как это описывается
в Священном Писании, что
чем ад отличается от рая?
В раю, в аду,
большой стол.
И посередине стоит просто похлебка.
И у всех большие ложки.
Если человек берет своей ложкой, он в свой рот не сможет положить, потому что слишком длинный рычаг.
Но он может положить в рот соседу.
Вот в аду все пытаются в свой рот положить.
И поэтому они страдают.
А в раю все кормят друг друга.
Вот поэтому, если человек отдает другому спасение,
то жестокая энергия от него отступает.
Это по этому закону работает.
Невидимому закону милость.
Поэтому учитесь трудную минуту помогать тем, кто в беде.
Это очень важно.
И тогда вы истинное распределение энергии в мире узнаете.
В этом мире нет русских, нет украинцев, нет американцев.
В этом мире есть души, которые в силу своей злобы и отсутствия любви разделили себя на нации.
Понятно?
Но те души, которые умеют любить, нации стерты.
У них нет национальности, у них есть только любовь.
Они объединяются вместе, эти люди.
Они находятся в одном сознании, в одном настроении.
Это настроение любви, настроение души.
Душа не разделена на нации.
Она вместе со всеми.
Особенно в трудную минуту.
Когда вы повторяете Аллилуйя, то...
Очень сильно настраивайте, собирайте энергию, слушайте всех людей вокруг.
Слушайте звук тех, кто молится.
Хор слушайте, в это время все втягивайте.
А когда вы произносите «я», то всю радость свою вспоминайте Бога в это время.
И отдавайте все, что у вас самого светлого есть в сердце.
Можете икону святую вспоминать, можете чудо, которое с вами в жизни произошло, вспоминать.
Все, что связано с Богом, святость отдавайте.
Не держите в себе.
Потому что когда человек святость отдает, что делает святость?
В него заходит.
Идет движение святости через сердце, река начинает течь через ваше сердце.
И необъятная энергия начинает циркулировать в вашей судьбе.
Она сначала очищает, потом нитки, потом очищает все, когда ты циркулируешь, принимаешь, отдаешь, в это время судьба быстро омывает твое сердце и очищает тебя от всех проблем, но если ты зацепился на себе, река прерывается.
Остается только то, что ты заслужил, и этой энергии очень мало.
Не хватит ни на кого, даже на себя самого.
Понятно, поэтому слушаем, берем для чего-то, наполняемся Богом, славим Его, все отлично, спасибо Господь за все. Если вы в это время чувствуете, что вас накрывает, несколько способов бывает. Вам становится плохо, энергия не выдерживает. И прямо сердце, часть начальной головы, расслабьтесь, сядьте, не уходите из зала, расслабьтесь, подержите чуть-чуть и опять напрягайтесь дальше. Это блок, значит, с каким-то энергетическим столкнулись. Блок внутри, соответственно, блок наружу. Если у вас развод, тоже это внутри отражается в виде блока. Если вы так напрягаетесь, чувствуете, не выдержите, расслабьтесь, продолжайте, и блок пробьется. Если вы чувствуете, что выдержите, то не надо выходить из этого состояния. И блок пробьется еще лучше тогда. Сохраняйте свое положение тела. Второй вид блока — это человек засыпает. Ты засыпаешь, чувствуешь, спать хочется. Это значит, что надо кушать сильнее. Тебя не входит, только выходит. Ты хорошо отдаешь, но ничего не берешь. Слушай сильно, наполняйся. Первую половину аллилуйя повторяй сильнее. Если ты чувствуешь, что ты переполняешься эмоциями, плачешь, слезы текут. Это значит, что ты хорошо наполняешься, но ничего не отдаешь. Начни отдавать, желать всем счастья. И у тебя все успокоится, легкость не будет переполняться ничем. Если у тебя вообще ничего не происходит, аллилуйя, что-то аллилуйя, а я не аллилуйя. Это значит, что вам надо сосредоточиться, посмотреть на меня и просить о помощи. Если вы чувствуете, что у вас получается, значит, тоже просите помощи. Можете просить у всех людей в зале помощи, а можете у меня просить. Или у своего наставника просить. Что вас больше всего заставляет оттуда просить помощь? Мероприятие продлится час. Никуда ходить нельзя во время мероприятия. Если хотите писить, значит, надо терпеть. Потому что если вы куда-то пойдете, вы можете всем помешать. Даже просто выйти из зала и придя в него, вы будете новую энергию создавать, вы будете эту систему нарушать нашу. Поэтому, если сильно кто-то хочет писать, сейчас можно, пока все идут на сцену, можно бежать уже. Кто-то встает вдоль стенок. Можно вставать вдоль стенок. А вы как сами чувствуете? Ну вам лучше сидя, стоя вы не видите. Бабочка. Стоять вот здесь не надо. То есть если вы стоите только вдоль стенок, стоять. Там, где все сидят, на стульях тоже не надо, потому что вы кого-то будете закрывать. Те, кто сидит на стульях, рассаживайтесь через один, чтобы можно было коленки раздвинуть. Потом пересядьте на свое место, ничего страшного. Все, кто сидят онлайн, тоже настраиваются на победу. И даже если вы уже думаете, что все пропало, допустим, из Одессы, то все равно надо настраиваться на победу. Мы сегодня побеждаем все. У нас все нормально, ничего не пропало. Самый лучший девиз это мне нравится самый лучший девиз в жизни,
это девиз
капитана Лома из мультфильма «Беда».
У него такой девиз.
Все нормально, идем ко дну! Это мне очень нравится.
Все будет хорошо.
Так. Надо оптимистично побеждать что бы то ни было. Хочу рассказать историю, что я когда с вами молился в прошлый раз,
я еще в Индии был.
Онлайн молитва. По-моему,
с Леной, у нас была
онлайн молитва. Я чувствовал, что несколько человек должны были погибнуть, которые были в зоне боевых действий еще. Я все силы отдал для того, чтобы они выжили. И у меня появился механизм, дающий возможность спасать жизнь. И через несколько дней так случилось, что я узнал, что моя очень близкая родственница, потеряла себя, села в снег, холод, и по ее судьбе она должна была погибнуть. Это даже в линии жизни было написано. И я в этот момент использовал то знание, которое Бог мне дал, когда я спасал людей в Украине. В результате ей оставалось 2 часа, когда человек сидит, засыпает, он погибает. И она успела заснуть, потому что мы ее нашли. Я понял, где она сидит, и мы синхронизировались. Те, кто рядом находится, они нашли и спасли жизнь. То есть это означает, что если другим людям помогать, может так случиться, что тебе тоже это пригодится в жизни. Поэтому учитесь помогать тем, кто в беде. Настраивайтесь на тех, кто сейчас под бомбежками находится. Забудьте про свою жизнь. Ладно.
Тогда все готовы.
Я думаю. Мы сейчас начнем. Нам надо проверить звук сейчас. Надо там совсем громко поставить, прям на полную катушку. Нам нужно сильный звук, чтобы было очень громко сейчас. Не надо программу загружать.
Аллилуйя.
Что громче, музыка или вы? Я делаю тишину. Я громче, музыка, и вы тише, да? Меня чуть-чуть добавить. Музыку чуть добавить. Хорошо.
Аллилуйя.
Нормально, да? Все. Настроили.
Теперь садимся.
Начинаем.
Садимся, встаем.
Ложимся.
Ложимся.
Так, все.
Hallelujah. Аллилуйя. 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 Hallelujah.
Все расслабились, легли, сели. Не говори,
говорить нельзя.
Отдыхаем. Thank you.
родители по своим местам, встаю потихонечку,
саживаемся.
Так все садимся, не разговариваем, садимся.
Сейчас
очень важные молитвы идут.
Сделали ретритов больше в каждом городе.
Потому что лекции в это время не имеют большого значения, практики.
Сейчас
весь мир находится
в состоянии
экзамена.
И люди могут настроиться,
все люди на Земле могут настроиться преимущественно
трех вариантов.
Первый вариант – это наш настрой, в котором мы сейчас находимся.
Это настрой дает
мир, спокойствие
и
развитие людей.
Второй настрой
– это настрой, который сейчас
раздувается
по всей земле,
настрой
патриотизма.
Он
поляризует людей на две части, и
люди убивают друг друга
во имя долга,
во имя
Бога,
во имя
страны своей.
Настрой
патриотизма, он накаляет землю.
И
увеличивает опасность
третьего
настроя.
Третий
настрой – это настрой
ненависти,
черной ненависти,
когда
люди
теряют
рассудок.
И вот этот
настрой черной ненависти, даже если его будет хотя бы
20
с лишним процентов на Земле,
начнется
ядерная война.
И она
уничтожит все.
Ничего не останется,
не будет нормальной жизни.
Поэтому
сейчас очень важно все люди, которые
способны
на это,
должны
собираться все вместе и
увеличивать
настрой мира.
Скажете,
но у нас всего здесь пару сотен человек.
Какой
это может дать результат?
Представьте,
допустим, сидит
10
тысяч человек,
и каждый
10 тысяч курочек сидит, и каждый по-своему что-то кукарекает.
Но
если 100 курочек собралось и кукарекают вместе, хором что-то,
то это перебьет
даже 10 тысяч курочек,
когда 100
вместе хором.
Понимаете,
вот этот вот совместный настрой, совместная молитва, он
настолько
сильный, что он
очень сильно меняет атмосферу.
Он перебивает очень сильно все, что есть вокруг.
Меня
когда
был жив
мой друг,
мой
соратник, больше не друг,
доктор
Ветров,
он
в Риге сделал такой эксперимент.
Люди
собрались,
и
несколько сот около 2000 человек повторяли вместе «Я желаю всем счастья». И в это время во всем городе, в Риге, проводились исследования, и оказалось, что в это время во всем городе уменьшилось количество аварий, количество людей, которые поехали на скорой помощи с несчастным случаем или просто заболевшие. То есть в это время резко снизились вот эти вот все ЧП, которые в городе происходят. Это такое влияние, там в это время в городе в этом жило около миллиона человек. Такое влияние оказали пару тысяч человек на весь город. Благодаря тому, что у них синхронно и очень сильно проявился такой мощный настрой. Поэтому, поверьте мне, мы не занимаемся ерундой здесь. Я чувствую влияние на всю землю вот таких вот настроев. Это очень важно. Я помню, когда только началась пандемия, 50 тысяч монахов, буддийских монахов собрались вместе, чтобы молиться за здоровье земли. И в это время я увидел, как они переломили ход этой пандемии, течение всего. Такая огромная сила была, я наблюдал за этой молитвой, медитацией, увидел, как они весь ход вот этой пандемии на всей земле переломили. Поэтому очень важно вот сейчас то, что мы проводим, это очень важно. И еще очень важно знать, что в этом действии победа над судьбой Земли существует три стадии. Первая стадия называется личная. Это означает, что вы, по крайней мере, точно получите защиту, если вы проходите эту первую стадию победы над судьбой. То есть, может быть, все вокруг будут страдать, но вы точно сможете быть спасены, защищены от беды. И касается это также ваших родственников, ваших близких на первой стадии. И мы с вами на первую стадию вышли вот сегодня. И чуть-чуть прошли вторую стадию. А вторая стадия — это когда люди находятся на второй стадии, они выходят из-под влияния общего психоза. Вот сейчас вы можете посмотреть на свое сознание, заглянуть внутрь, и вы увидите, что у вас есть только один долг в психике. Это долг любви по отношению ко всем людям. У вас нет чужих, своих, а все вот люди, одна семья большая. Насколько вы это чувствуете сейчас, настолько вы находитесь на второй стадии. Вторая стадия означает, что человек выходит из-под влияния времени общего, хотя бы частично. И на третьей стадии, когда человек победа над судьбой находится, то тогда эта третья стадия, она начинает влиять на всю землю, успокаивает пожар. Который разгорается по всей земле, начинает тушить эту энергию. Она похожа, сравнивается ведами на энергию дождевой тучи. Когда горит костер, горит пожар в лесу, то никакие пожарные машины его не могут затушить. Когда прилетает туча, это сотни тысяч тонн воды сразу начинает литься сверху. С воздуха сверху начинает литься на этот лес. И он весь тухнет. Точно так же, когда люди начинают совместную молитву, то охлаждается вся земля от пожара ненависти. Так происходит вот такое действие огромной силы. И поэтому те люди, которые этим занимаются, они у Бога на особом счету. Особенно в такое время, когда это очень надо. Поэтому еще не всех Бог пустит сюда, в этот зал, сделать такое мероприятие. Надо еще заслужить. Поэтому я всем вам благодарен. Спасибо всем, кто пришел. Сейчас Лена вопросы онлайн, о молитве, о настрое. Начнем с украинцев. Что они почувствовали, мне интересно.
Так, мне вообще слышно, Олег Геннадьевич?
Да.
Сейчас слышно. Хорошо.
Так, присылайте вопросы на форму или в чат.
Поделиться ощущениями, что было, что стало. С теми людьми, которые прямо в этой центре беды находятся. Как они чувствуют, что происходит внутри.
Так, ну я пока не вижу поднятых рук. Пишите тогда в Zoom, что вы хотите, или ручку поднимайте. Вопрос вот такой. Можно, да, зачитать от онлайн-участника? Вы всегда предупреждаете о том, что возможны ссоры после ретрита. А у меня получилось и до, и на работе, и практически как только оформила участие. Пыталась быть сдержанной, но отстаивать себя. Почему так?
Когда человек вступает в такое сражение с судьбой, и она очень сильно отступает от него, то где-то через 2-3 часа после ретрита начинается откат, обратная реакция. И судьба может очень сильно, особенно если злая судьба действует, она очень может подчёчину дать. Но это не такая сильная подчёчина, она огрызается. То есть человек приходит домой, на него родственники начинают бросаться, ругаются, или он сам бросается на родственников. На следующий день полдня примерно то же самое. Потом это всё проходит, и через день после ретрита наступает благодать, спокойствие и чувство победы. Вторая причина – это усталость. Когда человек сильно устает, он себя меньше контролирует, у него есть физическая усталость, она приводит к тому, что тело плохо работает. А есть психическая усталость. Психическая усталость означает, что человек не может выполнять свои психические функции нормально. То есть какая-то нагрузка сильная психическая, и он чувствует, что ему тяжело. И это вот то, что произойдет в ближайшее время, поэтому завтра хорошо выспаться надо. И не надо на себя брать какие-то дополнительные нагрузки психические. Наоборот, лучше что-то физическое сделать. Вот мы завтра побежим. Завтра у нас будет физическая нагрузка, и она нейтрализует психическую нагрузку. У нас в Киеве поднимали руку.
Так, Киев, потом Днепр.
Огромное вам спасибо.
Вот меня интересует это парализующее чувство безысходности, как будто все рушится. Оно вас уменьшает во время ретрита? Что вы чувствуете?
У меня была легкость. Вот и как-то вроде бы, что я победила судьбу, ощущение. А вот после концу ретрита, наоборот, опять жжение в груди. Я чувствую какую-то опять тяжесть, как будто откат, вот какой-то вернулась судьба, которую вроде бы как победила, я думала, или может частично, не до конца победила.
Вот смотрите, первое, что вы должны знать, когда человек находится в состоянии войны, то психика вообще не хочет об этом думать. То есть наступает феномен такой, что всё хорошо, такой эйфории, знаете, эйфории какой-то. Непонятный. Когда начинается ретрит, то неожиданно накатывается настоящая энергия времени, разрушительная, которая страшная и тяжелая. Под конец ретрита эта энергия откатывается, она откатила. А сейчас вы опять чувствуете настоящую реальность. Чувствуете, что есть опасность, что она над страной стоит, очень тяжелая, жесткая судьба. И это не очень приятно, потому что это отрезвляет. Вот эта молитва отрезвляет, и не очень приятно, что опасность есть. Но вы должны вспоминать, что было во время ретрита. как иммунитет будет, вы вспоминаете, чувство ему легче становится.
Не думайте, не думайте об опасности,
а думайте о том, что было, когда была молитва.
Спасибо большое. Олег Геннадьевич, а вы вот мне советовали молиться за человека, то есть в его жизни говорили 30% опасности 22 числа. Немножко она, я уменьшила эту опасность для него.
Стало всего 4%. Сейчас с 30. Это очень немного, это маленькая опасность.
Благодарю вас.
Сильно вы уменьшили, конечно, это так и происходит. Молитва спасает жизнь человека. 100%.
Дальше.
Следующий вопрос.
Так, Днепр, потом Одесса.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Да, я чувствую, я продолжаю чувствовать объем работы. Ну и продолжаю как бы переваривать. Все равно не то, что стою на месте. Продолжается переваривание.
Вы на себя слишком много не берите. Вы сейчас соединились с энергией целой страны. И она очень жесткая, она настолько тяжелая, что одному человеку не под силу. Поэтому вы как бы отдыхаете тоже. Не надо в это все сильно погружаться. Вот сейчас мы посражались с этим совсем, теперь надо отдохнуть. Не надо в этом жить дальше, потому что она будет плющить эту силу. Она огромная, сильная, непреодолимая энергия такая, разжигающая пожар страданий на земле. Поэтому нужно отдыхать, потом опять с ней бороться.
Я уже сказал,
что Бог выбрал вас, потому что Украина это необычная страна. Это Киев, это центр духовной силы славянских народов. Там находится огромное количество святых людей за камнями. Огромное количество древних храмов. Я когда ездил по этим нетленным мощам, меня возил отец Амбросий, то мы там не знали, как все это объехать. Очень много вот этих святых за хранением. Поэтому это необычная страна, в ней очень много связи с Богом, и поэтому Бог выбрал ее для страданий. Потому что другая страна бы не выдержала вот такую нагрузку. Именно это место, Киев, это место очень большой силы, которое способно вынести вот это бремя земли. Это греховное бремя земли. И это энергия, способная погасить пожар. Там много святых. И если в этом месте все происходит, то есть высокая вероятность, что это не разгорится по всей земле, этот пожар. Киев — это очень возвышенное место. Необычное.
Так. Дальше.
Угу. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Ну, по поводу ощущения ретрита, вот как вы и говорили, то есть в последние дни вот такое ощущение, как вот что мысли убегают, все хорошо, все нормально. Вот, а когда начались вопросы и ответы, началось вот такое давление, как вот прямо как давится, такое черно-белое восприятие мира, все плохо, вот такая тяжесть, такая вот жесткая. Вот сейчас помолились, то стало на процентов, намного легче стало, то есть так спокойнее уже вернулось, и как-то трезвое восприятие как-то возвращается после этого, после ретрита.
Вот такое испытание. Вы должны понять, что вот эта вот эйфория, это и есть энергия смерти. Когда смерть приходит, человек попадает в эйфорию, его парализует, и он теряет чувство, что надо что-то делать, куда-то бежать, как-то выживать, нет необходимости. И как бы У одних людей вот так возникает, у других щемящий страх, который превращает, парализует человека. У третьих ненависть, они выпрыгивают из домов, бегут на пули.
То есть
по-разному люди на время реагируют, но если человек совершает молитву, помнит о Боге, то время превращает его внутренний мир в состояние очень большой крепости и спокойствия.
Как будто
ты из крепости соткан такой, которая не означает слепость и эйфория, а трезвость
и понимание,
с одной стороны, понимание, что вовне находится огромная опасность
и щемящая
сила такая жуткая и несправедливая,
а внутри
спокойствие.
Это и есть
защита Бога.
Это и есть состояние,
которое надо учиться в это время культивировать.
И только
совместная молитва способна такие вещи делать, поэтому вам надо самим собираться кучкой вместе и молиться громко,
все вместе.
И вы таким образом будете поддерживать это состояние. Вот мы сейчас вместе взяли, зарядили как бы это состояние, а теперь вам надо его поддерживать все вместе.
Каждый день вместе
собрались и помолились. Еще Лена в Zoom устраивает онлайн вот эти вот все вот.
Тоже надо
туда подключаться и прям онлайн со всеми вместе объединяться и поддерживать эту атмосферу
защиты.
И тогда все можно пережить.
Все можно пережить
все это.
А все остальные должны
тренироваться.
Потому что
вот эта энергия,
она коснется
всех.
Пройдет
какое-то время, и здесь то же самое, будет такая же энергия. Будет здесь война в Москве или нет, я не знаю.
Это все зависит
от нас.
Насколько
мы будем молиться сильно.
Но сама
по себе гибель в Украине людей,
она пойдет гулять
потом дальше.
Она не останется
только в одном месте.
То есть эта энергия,
она пойдет дальше
распространяться,
поэтому
все должны
учиться побеждать судьбу.
Все должны
учиться вырабатывать силу, в которой нужно преодолевать вот эту вот деструктивную энергию времени, которая
по всем странам
сейчас потечет
и будет вызывать
страшные разрушения.
Экономические
или физические.
Везде
по-разному.
Дальше.
Кто-то еще хочет сказать
онлайн?
Да, вижу, Оксана опять ручку подняла. Оксана.
Добрый вечер всем. Спасибо большое за ретрит. Это, возможно, это был вопрос. Мой вопрос такой. Я старалась молиться, концентрироваться, но я не знаю, мне на удивление сегодня было очень легко. Вот я не знаю, это какое-то обманчивое впечатление или все-таки это про то, что получилось как-то победить вот, и то есть, переварить. Не знаю, вот. То есть это может ли это быть каким-то обманчивым впечатлением? Вот, после?
Сейчас я вам кое-что расскажу.
Вот смотрите,
когда человек в прошлой жизни уходит из жизни как герой,
он побеждает
судьбу и уходит из жизни победителем, как герой,
то он рождается
также героем.
И вот у вас
в психике
нет чувства
поражения.
Вы просто
в этом тонусе родились,
в тонусе победы.
И чем больше на вас наваливается беда,
тем ваша психика
сильнее мобилизуется, и она не терпит поражения в это время.
И поэтому
вы включились в свой глубокий тонус
изначальный,
который,
имеется в виду,
в котором вы ушли из жизни, из прошлого.
И сейчас у вас
легкость такая внутри, сила,
чувство победы.
Это то состояние, в котором вы ушли из жизни, в прошлой жизни.
И поэтому
оно для вас естественно.
То есть вы в нем находитесь
сейчас в этом состоянии.
И не понимаете,
в чем проблема,
что такое,
что не так. Думать, почему у меня нормально, почему у меня сильно все. Потому что у вас такой тонус внутренний. Это наработка с прошлой жизни. Это не значит, что у всех такое же будет. Понимаете, у вас особенность психики такая.
Чем больше трудностей, тем вы сильнее становитесь.
Вы крепнете от трудностей. Такое благословение с прошлой жизни вы получили.
Из зала вопросы или какие-то реализации?
Ваша ручка, да? Что вы хотите сказать?
Благодарю. У меня вопрос как раз похож на вопрос у девушки, которую последний раз задала. Обычно во время молитвы всегда есть такой момент, когда становится невыносимо тяжело или больно, или еще что-то. Сегодня я просидела весь час в позе полулотоса, и мне ни разу не было дискомфорта. Я даже ничего не чувствовала. Все было настолько ровно, что даже, ну, как-то... Никогда не было такого.
Потому что сегодня необычный день молитвы. Когда беда на землю приходит, много ангелов приходят помогать тем, кто хочет спастись.
И сегодня очень много высших сил пришло, потому что люди в основном чем занимаются?
Ходят, телевизор смотрят и критикуют кого-то там, злорадствуют. То с одной стороны, то с другой. Понимаете, а те люди, которые пришли помолиться за мир на земле, это очень ценное настроение, потому что ангелы сами не пойдут помогать людям. Они придут только тогда, когда мы хотим этого. Если это желание здесь начало культивироваться, то это очень ценно для высших сил здесь находиться сейчас. И поэтому сегодня очень много энергии, высшей энергии, которая помогала преодолевать трудности. Поэтому многие почувствовали, что им легче молиться. Они переносили легче все, что происходило. Концентрация сильнее была. И еще такой эффект самого прославления Бога влияет. Это не просто настрой, у нас не онлайн, это первый раз, когда мы повторяем не настрой, а настоящую молитву. Понимаете? Мы сегодня настоящую молитву повторяем, не настрой. Это тоже эффект молитвы, тоже колоссальную силу имеет.
Благодарю, я просто переживала, что может быть что-то не так делаю.
Иногда так бывает, такое, что девушка парня полюбила, на нее не обращает внимания, потом раз она смотрит, и он такой в нее влюбился. И она думает, не может быть. Она ходит и такая думает, не может вообще такого быть.
Все может быть.
Ладно, ваш вопрос.
Спасибо большое, Олег Иванович. У меня такой вопрос. Знаете, у нас когда был последний раз, ретрит, мне было очень тяжело, я энергию отдавала именно на мир. И в конечном итоге, где-то вот на 52 минуте, меня начали трясти. Трясти меня физически очень сильно, да. Но я досидела, то есть без движения. И я поняла, что просто настолько, как мне показалось, что настолько судьба тяжелая, что мне не хватает.
Да, так и есть.
А сегодня я на 45-й минуте, я поняла, что мой Бог, он доволен.
Конечно. Мы же не первый ретрит уже проводим в этом направлении. И уже идут сдвиги какие-то.
Я поняла, что мои ощущения такие, что все значительно легче и лучше, чем...
Не обольщайтесь. Хорошо? Ощущения мы принимаем. У меня такие же ощущения. Но мы не делаем никаких выводов, просто сражаемся дальше. Когда во время бедствия человек начинает думать, что все нормально, это очень опасная мысль. Надо продолжать быть в состоянии готовности. Нельзя расслабляться. Дальше кто что скажет? Ну, девушка на первом ряду.
Спасибо, Олег Иванович. Мне было сегодня сложнее, чем предыдущие ретриты. Точнее, поначалу были силы, а потом наоборот. Я сама из Украины, и все мои родные там сейчас.
Ну вот видите, вы включились. Вот вы первый раз в таком ретрите участвуете за то, чтобы мир там на земле вот был, не было войны, чтобы люди не гибли. Первый раз, да? Ну вот, она рассказывает, что уже не первый, мы уже третий такой ретрит проводим. Просто два было онлайн, а сейчас первый вживую.
И вы первый такой ретрит, поэтому вы только через половину ретрита
эту энергию почувствовали саму. Эту энергию смерти и жестокости. Поэтому вам плохо стало и тяжело. Она уже рассказывает, что ей стало легче, чем было. Вы почувствовали это сейчас. А мы почувствовали это гораздо раньше. Просто уже научились с этим что-то делать.
Да, я была до этого на ретритах под этим судьбой. Я говорю не об этом.
У нас были уже ретриты, связанные именно с этой ситуацией.
У меня начали всплывать буквально сразу во время молитвы в памяти люди, о которых я даже не думала уже несколько лет, которые находятся там. Я этому не сопротивлялась. И я брала здесь энергию.
Почему такое происходит? Потому что мы со всеми людьми связаны. И так как здесь есть сила, то Бог сам берет ниточки и говорит, ну-ка туда отдай. Вот этому человеку надо сейчас твои силы, чтобы он остался жив. Теперь туда отдай. Это все через память происходит.
Теперь туда отдай.
И люди поэтому вспоминают. То один, то второй, то третий.
Даже которых давно уже не помнишь.
И им отдается эта энергия, которая нужна для того, чтобы они выжили.
Да, я не сопротивлялась, и в какой-то момент меня очень унижало в груди, а потом вдруг стало легче. Но это сегодня мой третий ретрит, и я первый раз не смогла, мне стало нехорошо, бросила жар, защемило сердце где-то буквально на несколько минут до конца. И это, наверное, потому что у меня не очень много сил.
Вы устали, переутомились, да?
Устали, отдали всю энергию.
Но когда человек так сильно, серьезно работает, то блоки внутренние тоже вскрываются. У вас там тоже блок есть такой в конце пятого цилиндра психического. И вы с ним столкнулись тоже.
Этот блок означает опасность несчастного случая.
И я же вам сказал перед молитвой, да? Что если ты спасаешь людей, то результатом этого будет всегда спасение тебя. Вот у вас в жизни есть опасность несчастного случая, и вы эту опасность сейчас вскрыли. И ее вытащили наружу и переварили. Понимаете?
Олег Геннадьевич, вот вы говорите, мне не страшно, а просто подскажите, что сделать с тем, чтобы вот эту уже скрытую ситуацию, чтобы как-то ее проработать лучше.
Всегда ездите в машине осторожно. Ближайшие 2-3 года. Старайтесь подстраховываться.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Сами старайтесь не водить машину. Вводите машину.
Не надо вам тоже учиться.
Мысли, они всегда вовремя приходят. Когда можно врезаться, тогда сразу появляется идея. Может мне выучиться на права? Вот ближайшие 3 года выучиваться не надо.
Так.
Ну вы спросите, девушка там.
Олег Геннадьевич, я тоже хочу вас поблагодарить за возможность, которую вы даете молиться вместе с вами за такое очень важное дело. сейчас внутри я чувствую благодарность к вам. Мы сейчас когда обсуждали предыдущие ретриты, я тоже вспомнила, что после второго ретрита за мир было это ощущение боли за тех людей, которые там оказались под поддержками, а сегодня этого уже не было. Сегодня, ну, я просто делилась, на самом деле, я просто не сказала, что у нас есть. Сегодня было намного проще
молиться. Видите, смотрите, ощущения те, кто были под поддержками, то есть у нас есть связи с какими-то людьми в зоне боевых действий. И на первом ретрите эти связи пробивались. А сейчас она проработала эти связи. И все, кто с ней связаны, там они все сейчас получили защиту. Эти люди.
Но у меня близких
на
Украине
нет. Откуда мы знаем, что там есть? То есть какие-то связи есть.
Ну, вот в прошлый раз было очень сильное ощущение боли за этих людей по несколько дней. Продолжалось по сути. Там реально люди живые, которые умирают от бомбы.
Это означает, что вы преодолели вот всем людям, которым вы должны помочь были, вы помогли. Вы вышли на вторую стадию. На первую вот это ощущение безысходности. На вторую уже работа идет такая. Ниточки прорабатываются, вот эти все идет работа.
Спокойствие,
мира, да. Но мы вышли, прошли, пробили первую стадию, поэтому многим спокойствие пришло в сердце. Потому что первая стадия прошла. Но это не значит, что война заканчивается, закончится в ближайшее. Она, по моим ощущениям, будет длиться еще меньше, чем середины мая. Ну, то есть это минимум. А может быть, будет гораздо больше. Потому что длительность войны зависит от противостояния. Насколько силы вовлекаются в новый конфликт, настолько увеличивается время.
Еще у меня сейчас такое ощущение, просто возможность помолиться.
Давайте, вперед. Это сейчас самое главное. Молитва за землю, за мир, за людей, которые страдают, где находятся. Последний вопрос.
Ну вот, на третьем ряду.
Спасибо, Леонид Ильич. У меня такой вопрос. Вы сказали, что куча ситуаций на кого-то влияет прямо, на те люди, которые уходят в угрозу жизни, а на кого-то косвенно. А я хотела узнать, нужно ли рассматривать как то, что можно побеждать в своей судьбе, если ты понимаешь, что косвенно сильно повлияло на твоих судьбу. Например, вот в нашей семье грозит переезд, которого я очень не хочу, и я не понимаю, то ли мне просто спокойно принять эту ситуацию.
Переезд
на Кипр. Муж очень хочет, я не очень хочу. И, ну, я сейчас в беременном состоянии, поэтому мне как-то морально совсем сложно. И я не понимаю...
Там зачем он нужен, этот переезд?
Его компания переводит туда, уже переводит, и мы временно будем туда-сюда, видимо, друг к другу ездить. Непонятно, насколько.
Я не вижу ничего плохого.
Ну, то есть мне просто нужно это принять и не молиться о...
Первое время при переезде будут очень большие трудности, но потом все наладится.
А вообще общий вопрос про косвенные, получается, когда какую-то семью затрагивают косвенные последствия войны, это если они не очень серьезные, но просто неприятные.
Еще раз послушайте меня внимательно. Жесткая судьба сейчас будет у всех. Но тяжелая судьба — это то, что было раньше. Жесткая судьба означает, будет тяжело жить. Тяжело жить будет у всех сейчас. Особенно в России, сто процентов у всех будет жесткая судьба. Теперь что такое жестокая судьба? Жестокая судьба — это когда с тобой может произойти несчастный случай. Тебя могут бросить, изнасиловать, что-то с тобой плохое сделать. Понимаете? И вот жестокая судьба приходит к тем, кто вовлекается в настроение, Злорадство по отношению к тем, кто гибнет, страдает. Понимаете, кто входит в настроение чувства победы. Вы знаете, иногда кому-то морду бьют, допустим, в боксе, да, и все радуются, что он падает. Вот это вот настроение злорадства, чувство победы, что мы побеждаем. Если человек хватанет, то он получит жестокую судьбу. Все, что ты почувствовал по отношению к другим, получишь себе. Поэтому никто не должен радоваться чужой беде. Это очень важно. Важно молиться, помогать. Еще лучше беженцев приютить у себя дома, помочь. Еще лучше просто даже помогать тем, кто в беде. Вот это правильное настроение. Все остальные настроения, они очень сильно наказуемы. Вплоть до того, что вот человек жил спокойной жизнью, нормальной, да? Вовлекся в этот политический процесс очень сильно. И дальше добровольцем пошел на войну и погиб. Его туда никто не звал. Понимаете, почему он это сделал? Потому что он психикой настроен был неправильно. Его засосало. Это как, знаете, как воронка. Она засасывает всех, как мясорубку. Знаете, вот мясо крутят, когда в мясорубке, его засасывает туда. Понимаете? Одно за другое цепляет и засасывает. Так сейчас людей в мясорубку засасывает неправильное восприятие того, что происходит. Еще раз внимательно послушайте. В Священных Писаниях говорится, что Господь не питает никому, никакой стране пристрастие или вражды. Он одинаково любит всех людей на земле. Для него все одни одинаковые дети. Что русские, что украинцы, что американцы. Не имеет никакого значения. Для него все одинаково любимые дети. Но раздоры в этом мире возникают на почве, это говорится в Шримад-Бхагаватам, в Священном Писании, раздоры в этом мире возникают на почве политических, социальных отношений. Что это за отношения такие? Это отношения выгоды одной стороны по отношению к другой. Это как вот, допустим, представьте ситуацию, допустим, в автобусе очень мало места, едут люди, плотно очень, и там начинаются драки. Почему? Потому что кому-то места не хватило, кому-то на ногу наступили, понимаете? То есть, или, допустим, когда трется бамбук, тоже другой пример, в лесу, то начинается костер, огонь, и сгорает весь бамбук, который вокруг. Но раздоры вот эти начинаются от того, что слишком плотно все. Понимаете, когда экономические вот эти вот противостояния очень сильные идут, когда все становится плотно, слишком хорошо живем, называется. Понимаете, когда избыток идет продуктов там, промышленности, и каждый хочет себе выгоду, и постепенно вот это желание, противостояние желаний выгоды, оно начинает тереть бамбук, понимаете, друг от друга, и потом начинается возгорание, и потом начинается пожар. Не потому что Бог кого-то наказывает или не любит, а потому что люди не могут по-другому решить вопрос. Уже у них нет возможности внутренней договариваться друг с другом. Они начинают решать вопросы по-другому, понимаете, с помощью ненависти и силы. Вот это и то, что сейчас происходит. И молитва, она что делает? Она успокаивает атмосферу. Она делает так, чтобы мозги у всех встали на место, чтобы решали все вопросы спокойно, с помощью беседы, здравого смысла. Понимаете?
Поэтому
правильном настроении те, кто находится в этой ситуации, спасут себя, своих близких и спасут землю. То есть если будете сильно молиться, то спасете себя. Еще сильнее спасете всех вокруг. А если еще сильнее, то целую землю спасете. Поэтому вот этим и занимается. Насколько сильно будете молиться за мир, настолько и будете награждены. Но в этой молитве за мир без награды никто не остается. Как знаете, есть такие лотереи, где все как бы получают подарки. То есть ты участвуешь в лотерее, значит, обязательно выиграешь. Вопрос сколько? Поэтому участвуйте в этой лотерее. Молитесь за мир, все получите подарки. Вопрос только, кто сколько. Ладно, мои хорошие, у нас уже заканчивается время.
Всем счастья.
Сейчас будем раздавать цветы. В следующий раз будем раздавать в Одессе уже. Там. Все наладится, я приеду, будем раздавать цветы в Одессе.
Ладно, мои хорошие, все. Можно компьютер развернуть? Ставьте на стол. Ставьте что-нибудь на стол. Мандаринки ставьте. Это что такое, конфетки? Пост?
Нет, уже не.
Уже не пост?
Сейчас будет громко. Так видно или понять? Компьютер поднять, посмотри, а? Не вижу, где.
Ням-ням какие, а?
Экран был полингенной девочки, нет?
А это не рано, это у всех своим, все по-своему же налаживают.
Я просто не могу настроить, чтобы его видно было. Ну вот. Ладно, а то собьем. Это ж вытащи провод.
Спасибо, мы с Португалии.
Что это такое?
специальная подставочка, а кепочка еще там. Если сувенир, то это просто. Спасибо. Хорошо.
Мы желаем всем счастья и спокойной ночи. Диктофон в 7 метров от того,
что
не
везли.
Субтитрологичная техника. Спасибо.
Я не ожидал. Ладно, все, да?
Спасибо.